Села ночью мышка в норке. Спи, мышонок, замолчи. Дам тебе хлебной корки и огарочек свечи. Отвечает ей мышонок: голосок твой слишком тонок. Лучше, мама, не пищи, ты мне няньку поищи. Побежала мышка-мать, стала утку в няньке звать. Приходи к нам, тетя утка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку утка: га-га-га, усни, малютка, после дождика в саду червяка тебе найду. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: нет, твой голос нехорош, слишком громко ты поешь. Побежала мышка-мать, стала жабу в няньке звать. Приходи к нам, тетя жаба, нашу детку покачать. Стала жаба важно квакать: ква-ква-ква, не надо плакать. Спи, мышонок, до утра, дам тебе комара. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: нет, твой голос нехорош, очень скучен ты поешь. Побежала мышка-мать тетю лошадь в няньке звать. Приходи к нам, тетя лошадь, нашу детку покачать. Иго-го, поет лошадка, спи, мышонок, сладко-сладко. Повернись на правый бок, дам овса тебе мешок. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: нет, твой голос нехорош, очень страшен ты поешь. Стала думать мышка-мать, надо курицу позвать. Приходи к нам, тетя Клуша, нашу детку покачать. Закудахтала наседка: куда-куда, не бойся, детка, забирайся под крыло, там и тихо, и тепло. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: нет, твой голос нехорош, этак вовсе не уснешь. Побежала мышка-мать, стала щуку в няньке звать. Приходи к нам, тетя щука, нашу детку покачать. Стала петь мышонку щука, не услышал он ни звука. Разевает щука рот, а не слышно, что поет. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: нет, твой голос нехорош, слишком тихо ты поешь. Побежала мышка-мать, стала кошку в няньке звать. Приходи к нам, тетя кошка, нашу детку покачать. Стала петь мышонку кошка: мяу-мяу, спи, мой крошка, мяу-мяу, ляжем спать, мяу-мяу, на кровать. Глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок: голосок твой так хорош, очень сладко ты поешь. Прибежала мышка-мать, поглядела на кровать, ищет глупого мышонка, а мышонка не видать.
Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? Красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, ты скакал и звонко топал. Ты 15 раз подряд прыгал в угол и назад. А потом ты покатился и назад не воротился. Покатился в огород, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота. Там попал под колесо, лопнул, хлопнул, вот и все.
Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложен багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж: диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик 15-й номер несет на плече в экипаж приехавший дамы багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведет собачонку. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Толкнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку, отдайте мою собачонку. Позвольте, гражданка, на станции, согласно зеленой квитанции, от вас получили багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти.
Жил человек рассеянный на улице Бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул руки, оказалось, это брюки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать гамаши, говорят ему, не ваши. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал и, двери открывая, вожатому сказал: «Глубоко уважаемый вагоноуважатый, вагоноуважаемый глубокоуважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить, нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» Вожатый удивился, трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Побежал он на перрон, влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что за полустанок?» — закричал он с позаранок. А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, удивился и сказал: «Это что за остановка? Благой или Поповка?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, потянулся и сказал: «Что за станция такая, Дибуны или Ямская?» А с платформы говорят: «Это город Ленинград». Закричал он: «Что за шутки? Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной».
Лампа керосиновая, свечка стеариновая, коромысло с ведром и чернильница с пером. Лампа плакала в углу за дровами на полу. «Я голодная, я холодная, высыхает мой фитиль, на стекле густая пыль. Почему я не пойму, не нужна я никому? А бывало, зажигали ранним вечером меня, в окна бабочки влетали и кружились у огня. Я глядела сонным взглядом сквозь туманный абажур, и шумел со мной рядом старый медный балагур. Познакомилась столовая я сегодня с лампой новой. Говорили, будто в ней 50 горит свечей. Ну и лампа насмех курам, пузырек под абажуром, в середине пузырька 3-4 волоска. Говорю: откуда непонятная посуда? Любопытно посмотреть, как вы будете гореть. Пузырек у вас запаян, как зажжет его хозяин?» А гражданка мне в ответ говорит: «Вам дела нет». Я, конечно, загудела. Почему же нет мне дела? В этом доме 10 лет я давала людям свет, ни разу не коптела. Почему же нет мне дела? Да при этом, говорю, я без хитрости горю.
по старинке, по привычке, зажигаюсь я от спички, вот как свечка или печь, но вас нельзя зажечь. Вы гражданка, самозванка, вы не лампочка, а склянка. А она мне говорит: глупая вы баба, фитилек у вас горит чрезвычайно слабо, между тем, как на меня льется свет чудесный, потому что я родня молнии небесной. Я электрическая экономическая лампа. Мне не надо керосина, мне со станции машина шлет по проволоке ток, не простой пузырек. Если вы соедините выключателем две нити, зажигается мой свет. Вам понятно или нет? Стеариновая свечка робко вставила словечко. Вы сказали, будто в ней 50 горит свечей. Обманули вас бесстыдно, ни одной свечи не видно. Перо в пустой чернильнице, скрипя, заговорило. В чернильнице, кормилец, кончаются чернила. Я старая ржавая, живу теперь в отставке. В моих чернилах плавают рогатые козявки. У нашего хозяина теперь другие перья. Стучат они отчаянно, палят, как артиллерия. Запятые, точки, строчки, бьют кривые молоточки. Вдруг разъедется машина, едет вправо половина. Что такое? Почему? Ничего я не пойму. Коромысло с ведром загремело на весь дом. Никто поводу не ходит, коромысло не берет. Стали жить по новой моде, завели водопровод. Разленились нынче бабы, али плечи стали слабы. Речка спятила с ума, по домам пошла сама. А бывало, с перезвоном к берегам ее зеленым шли девицы за водой по улице мостовой. Подходили к речке близко, речки кланялись и низко. Здравствуй, речка наша мать, дай водицы нам набрать. А теперь двухлетний внучек повернет одной рукой ручку крана, точно ключик, и вода бежит рекой. Так сказала коромысло и на гвоздике повисла. По дороге стук да стук едет крашеный сундук. Старичок его везет, на всю улицу орет. Отличные заграничные, клубничные, земляничные, прекрасные, ананасные, мороженое. Ребятишки босиком ходят вслед за сундуком. Остановится сундук, все становятся вокруг. Сахарно-мороженое на блюдечке положено. Густо и сладко, ешь без остатка. К сундуку бежит толстяк, от жары он весь размяк, щеки как подушки, шляпа на макушке. «Эй!» — кричит он, «старичок, положи на пятачок!» Взял мороженщик лепешку, всполоснул большую ложку, ложку в банку окунул, мягкий шарик зачерпнул, по краям пригладил ложкой и накрыл другой лепешкой. Съел на гривенник толстяк, «дай!» — кричит на четвертак, или сразу на полтинник. Я сегодня именинник. Ради ваш именин получайте, гражданин, отличные, земляничные, прекрасные, ананасные, именинные, апельсинные, мороженое. Отдувается толстяк, взял еще на четвертак, а потом подходит снова, покупает на целковый, а потом на целых три. Все кричат ему: смотри, у тебя за тылок синий, на усах белеет иней, как на дереве в лесу, и сосулька на носу. А толстяк молчит, не слышит, ананасным паром дышит. Голова его седа, побелела борода, он стоит и не шевелится, а кругом шумит метелица. Как у нашего двора нынче выросла гора, вся дорога загорожена, катит в саночках народ, под полозьями не лед, а клубничное мороженое.
Автобус номер 26. Баран успел в автобус влезть. В верблюд вошел, и волк, и вол. Гипопотам пыхтя вошел. Дельфин не мог вползти в вагон. Енот не может выйти вон. Жираф как дернет за звонок, змею он принял за шнурок. Индюк спросил: который час? Козел сказал: не слышу вас. Лиса сказала: скоро 7. Медведь сказал: я всех вас съем. Неясыть крикнула: боюсь. Орел сказал: а ты не трусь. Петух пропел: какой герой. Рысь проворчала: рот закрой. Свинья заспорил с ежом, тюлень поссорился с ужом, удав кольцом сдавил свинью, фазан забился под скамью. Хорек за хвост цыпленка хвать, цыпленок бросился бежать. Червяк подумал, что за ним. Шмель прогудел ему: бежим. Щегол уселся на окно. Выпь говорит, что ей темно. Эму сказал: закрыл он свет. Юрок и Дрозд сказали: нет. Як промычал, пройдя вперед: автобус дальше не пойдет. Прочтите басню эту, дети, расскажет весело она, какие звери есть на свете и как писать их имена. Когда в автобусе мы едем или в вагоне под землей, не будь ежом, не будь медведем, не будь удавом и свиньей. У старика и старухи был котеночек черноухий, черноухий и белощекий, белобрюхий и чернобокий. Стали думать старик со старухой: подрастает наш черноухий. Мы вскормили его и вспоили, только дать ему имя забыли. Назовем черноухого Тучий. Пусть он будет большой и могучий, выше дерева, больше дома, пусть мурлычет он громче грома. Нет, сказала, подумав, старуха, тучи легче гусиного пуха. Гонит ветер огромные тучи, собирает их в серые кучи, свищет ветер протяжно и звонко. Не назвать ли нам ветром котенка? Нет, старуха, старик отвечает, ветер только деревья качает, а стена остается в покое. Не назвать ли котенка стеною? Старику отвечает старуха: ты лишился на старости слуха, вот прислушайся вместе со мною. Слышишь, мышка шуршит за стеною, точит дерево мышка-воришка. Не назвать ли нам кошку мышка? Нет, старуха, старик отвечает, кошка мышку со шкуркой съедает, значит, кошка сильнее немножко. Не назвать ли нам кошку кошкой?
День 7 ноября, красный день календаря. Погляди в свое окно, все на улице красно. Вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Весь народ, и млад, и стар, празднует свободу, и летит твой красный шар прямо к небосводу.
Солнце вешнее с дождем строят радугу вдвоем, семицветный полукруг из семи широких дуг. Нету солнца и дождя, ни единого гвоздя, а построили в два счета поднебесные ворота. Радужная арка запылала ярко, разукрасила траву, расцветила синеву. Блещет радуга дуга, сквозь нее видны луга, а за самым дальним лугом поле, вспаханное плугом, а за полем сквозь туман только море и океан, только море голубое с белой пеной прибоя. Вот из радужных ворот к нам выходит хоровод, выбегает из-под арки, всей земле несет подарки. И чего-чего здесь нет: первый лист и первый цвет, первый гриб и первый гром, дождь, блеснувший серебром, дни растущие, а ночи, что не сутки, то короче. Эй, ребята, поскорей выходите из дверей, на поля, в леса и парки получать свои подарки. Поскорей, поскорей выбегай из дверей, по траве босиком, прямо в небо пешком. Ладушки, ладушки, по радуге, по цветной дуге, на одной ноге, вниз по радуге верхом и на землю кувырком. Сидел на трубе сорванец-воробей в старой порванной шапке-ушанке. Угорел на трубе сорванец-воробей и сказал купырю на полянке: купырь, трава,
покачай воробья, на трубе голова разболелась моя, а купырь шелестит потихоньку в ответ. Как тебя покачать, если ветра нет? Поднебесье кругом облетел воробей, стал он ветер просить, хоть немножко повей, шепчет легонький ветер с просонья в ответ. Как мне дуть, воробей, если бури нет? Полетел воробей из последних сил. Почему не бушуешь? У бури спросил. Чуть дыша, говорит ему буря в ответ. Как же мне бушевать, если грома нет? Облетел воробей по небесе кругом. Почему не гремишь? Стал он спрашивать гром. Легкий гром прогремел. Тихо-тихо в ответ. Как мне грому греметь, если молнии нет? Облетел поднебесье кругом воробей, просит молнию. Ну-ка, сверкни поскорей. Будь по-твоему, молвила молния, воробьиную просьбу исполния. Пых, и молния в небе сверкнула огнем. Трах-тах-тах-тарарах, отозвался и гром. Стала буйная буря шуметь, бушевать. Ветер щеки надул, и давай поддувать. Опрокинулась в море рыбачья ладья. И так сильно купырь закачал воробья, что совсем закружилась головушка, и закрылись глаза у воробушка. С купыря кувырком полетел сорванец, и конец воробью, да и сказки конец. Хоть и жаль воробья нам веселого, а пропал воробей по делам. На свою воробьиную голову сам он вызвал и бурю, и гром.
Дети спать пораньше лягут в день последний декабря, а проснутся старше на год в первый день календаря. И не в полночь, утром белым год начнется для ребят. За окном оледенелым будет слышен скрип лопат. Год начнется тишиною, нам знакомый с прошлых зим, шум за рамою двойною еле-еле уловим. Мы покинем кров домашний, чтоб на стрелки поглядеть, чуть взойдет над Спасской башней солнце красное, как медь. Добрым словом мы помянем года старого уход, начиная утром ранним новый день и новый год.
Шли пионеры вчетвером в одно из воскресений, как вдруг вдали ударил гром и хлынул дождь весенний. От градин, падавших с небес, от молнии грома, ушли ребята под навес в подъезд чужого дома. Они сидели у дверей в прохладе и смотрели, как два потока все быстрее бежали по панель, как забурлил в желобах вода, сбегая с крыши, как посерели на столбах вчерашние афиши. Вошли в подъезд два маляра, встряхнувшись точно утки, как будто кто-то из ведра их окатил для шутки. Вошел старик, очки протер, запасся папиросой и начал долгий разговор с короткого вопроса. «Вы, верно, жители Москвы? Да, здешние, с Арбата. Ну так не сажете ли вы чей-то дом, ребята? Чей-то дом? Который дом? А тот, где надпись «Гастроном» и на стене газета?» «Ничей», — ответил пионер. Другой сказал «СССР», а третий — «Моссовета». Старик подумал, покурил и не спеша заговорил. «Была владелица его до вашего рождения Адель Петровна Хитрова». Спросили мальчики: «Чего? Что это значит, Хитрово? Какое учреждение?» «Не учреждение, а лицо», — сказал невозмутимо старик и выпустил кольцо махорочного дыма. «Дочь камергера Хитрово была хозяйкой дома. Его не знал я самого, а дочка мне знакома. К подъезду не пускали нас, но озорные дети с домовладелицы не раз проехались в карете. Не на подушках рядом с ней, а сзади на запятках. Гонял оттуда нас лакей в цилиндре и в перчатках». «Что значит, дедушка, лакей?» — спросил один из малышей. «А что такое камергер?» — спросил постарше пионер. «Лакей господским был слугой, а камергер — вельможей. Ну, тот, ребята, и другой почти одно и то же. У них различие только в том, что первый был в ливрее, второй в мундире золотом с Владимиром на шее. Зачем он, дедушка, носил Владимира на шее? Один из мальчиков спросил, смущаясь и краснея. Не понимаешь, вот чудак, Владимир был отличный знак. Андрей, Владимир, Анна, так назывались ордена в России в эти времена, сказали дети, странно. А были, дедушка, у вас медали с орденами? Нет, я гусей в то время пас в деревне под Ромнами. Мой дед привез меня в Москву и здесь пристроил к мастерству. За это не медали, а тумаки давали. Тут грозный громовой удар сорвался с небосвода. Ну и гремит, сказал маляр. Другой сказал, природа. Казалось, вечер вдруг настал, и стало холоднее, и дождь сильнее захлестал, потоков не жалея. Старик подумал, покурил и, помолчав, заговорил. И так опять же про него, про господина Хитрово. Он был первейшим богачом, и дочери в наследство оставил свой московский дом, имение и средства. Какие средства? Капитал свой он дочке завещал, 2 миллиона ровно. На эти деньги 500 лет прожить без горя и забот могла Адель Петровна. Но неужели жила она до революции одна в семиэтажном доме, в авторемонтной мастерской и в парикмахерской мужской, и даже в гастрономе? Нет, наша барыня жила не здесь, а за границей. Она полвека провела в Париже и Ревнице, а свой семиэтажный дом сдавала выгодно в наем. «Дома кормили наших бар, как говорят, заочно», — сказал насмешливо маляр. Другой ответил, «Точно». Дом приносил большой доход. В нем жило множество господ, кто победней, повыше. А под землей жил народ беднее, чем под крышей. Мой дед арендовал подвал, служил он у хозяев, а в гастрономе торговал Тит-Титыч Разуваев. Он приезжал на рысаке к 7 часам, не позже, и сам держал в одной руке натянутый вожжи. Имел он знатный капитал и дом на Моросейке, но сам за кассой считал потертые копейки. «Отчаян торговал Перлов, фамильным и цветочным», — сказал один из маляров. Другой ответил, «Точно. Конфеты были Ландрина, а спички были Лапшина, а баню торговой владели Сандуновы. Купец Багров имел затон и рыбные заводы, гонял до Астрахани он по Волге пароходы. Он не ходил, купец Багров, на этих пароходах и не ловил на сетров в привольных волжских водах, зато подсчитывал доход от всей своей флотилии и самый крупный пароход назвал своей фамилией. На белых ведрах вдоль бортов, на каждой их семерке была фамилия Багров по букве на ведерке. Тут что-то, дедушка, не так. Нет буквы для 7-го. А вы забыли твердый знак, сказал старик сурово. 2 знака в вашем букваре. Теперь не в моде твердый, а был в ходу он при царе, и у Багрова на ведре он красовался гордо. Была когда-то буква Ять. Но это только к слову. Вернуться надо нам опять к покойному Багрову. Скончался он в холерный год, хоть крепкой был породы, а дети продали завод, затон и пароходы. Да что вы, дедушка, завод нельзя продать на рынке. Завод ни кресло, ни комод, ни шляпа, ни ботинки. Владелец волен был продать завод кому угодно, и даже в карты проиграть он мог его свободно. Все продавали господа, дома, леса, усадьбы, дороги, рельсы, поезда, лишь выгодно продать бы. Принадлежал иной завод какой-нибудь компании. На каме трудится народ, а весь доход в Германии. Не знали мы, рабочий люд, копили средства. Мы знали с детства только труд и не видали детства. Нам в этот сад закрыт был вход, цвели в нем розы, лилии. Он был усадьбой господ, не помню по фамилии. Но только помню до сих пор, как мне надрали уши, когда я лез через забор попробовать их груши. Сад охраняли сторожа, и редко, только летом, в саду гуляла госпожа с племянником-кадетом. А румяный маленький кадет, как офицерик был одет, и хвастал перед нами мундиром с галунами. Мне нынче вспомнился Борчук, хорошенький кадетик, когда Суворовец, мой внук, прислал мне свой портретик, но мой скромнее не в пример. Растет не по-кадетски. Он тоже будет офицер, но офицер советский. А может, выйдет генерал, коль учится мерно? Один из маляров сказал, другой сказал, наверное. Сами, дедушка, в какой вы обучались в школе? В какой в сорной мастерской? Сучил я драту день-деньской и натирал мозоли. Я проходил свой первый класс, когда гусей в деревне пас. Второй в столице я кончал, когда кроил я стельки и дочь хозяйскую качал в скрипучей колыбельке. Потом на фабрику пошел, и кот за бастовкой, и уж последнюю из школ прошел я под винтовкой. Так я учился при царе, как большинство народ, и сдал экзамен в октябре 17-го года. Нет среди вас ни одного, кто знал во время она дом камергера Хитрово или завод Гужона. Да, изменился белый свет за эти три десятка лет. Мы прожили недаром, хоть нелегко бывает нам, идем к новым временам и не вернемся к старым. Я не учен, зато мой внук проходит полный курс наук. Не забывает он меня, и вот что пишет деду: пред лагерями на три дня гостить к тебе приеду. С тобой ловить мы будем щук, вдвоем поедем в Химки. Вот он, Суворовец, мой внук, с товарищем на снимке. Прошибла старика слеза, и словно капли этой внезапно кончилась гроза, и солнце хлынуло в глаза струей горячей света.
Не забуду я вовеки теплой ночи в октябре, звонкой музыки в Артеке над заливом на горе. За такую ночь, ребята, за Артек веселый ваш, наша армия когда-то с боем шла через Сиваш. За счастливый лагерь детский над грядой прибрежных скал в наше время фронт советский штурмовал турецкий вал.
С утра поет в столице месть торжественного горна, который завтра будет петь в тиши лесной озерной. Счастливый час и добрый путь шагающим колоннам набраться сил и отдохнуть в лесу в бору зеленом, увидеть дятла на суку, как будто заводного, и слышать мерное ку-ку из сумрака лесного. То бороздить речную гладь, то в синем море плавать и в свежих чащах собирать грибы, цветы и травы, на груды скал, на склоны гор взбираться вереницей и видеть под собой простор, что и во сне не снится, и видеть край перед собой родной, но незнакомый, и заходить под кров любой и быть везде, как дома. С утра поет в столице медь торжественного горна, который завтра будет петь в тиши лесной озерной.
В школе тихо и светло в этот ранний час. Сквозь оконное стекло ветви смотрят в класс. Парты весело блестят, как стекло в окне. Еле слышно шелестят карты на стене. Стала классная доска глаже и черней. Не написано пока ничего на ней. Школа светлая, пуста, но начнется год, и займет свои места молодой народ. Отдохнув за много дней, оживет доска, и появится на ней первая строка. И раскроет ученик первую тетрадь, будет, высунув язык, медленно писать. Но узнает ученик, обучаясь письму, что высовывать язык незачем ему. Вдруг за дверью день-день-день прозвенит звонок. Это значит, что один кончился урок. Можно в мячик поиграть или завтрак съесть, а потом прийти опять и за парту сесть. И учительница в класс, отдохнув, придет. Будет пение и рассказ, и на счетах счет. Так промчатся три са, по домам пора. Донесутся голоса гулом со двора. А учительница вслед глянет из окна. Столько лиц за столько лет видела она, но приятно каждый раз начиная год, видеть новый первый класс, как зари восход.
С колпачком на голове, будто в путь готовый, он скрывается в листве дуба золотого. Но, простившись со своей веткой колыбелью, он уйдет на много дней в сумрак подземелья. Под землей он будет спать в непогодь и стужу, а когда-нибудь опять выбиться наружу. В этот гладкий коробок бронзового цвета спрятан маленький дубок будущего лета. Коли его не разгрызет белка острым зубом, сотни лет он проживет коренастым дубом. Коль свинья его не съест, рылом землю роя, он деревьям наших мест будет старшиною. Пусть растет он до небес с каждым годом выше, пусть раскинет свой навес многоскатной крышей, темно-бурый, как медведь, дюжий в три обхвата, будет он листвой шуметь вырезной зубчатой.
Из пригородной рощи или с глуши лесной она в Москву на площадь приехала весной. И с ней нераздельно в столицу привезли ее надел земельный кусок родной земли. Не маленьким ребенком, а деревом в соку ее четырехтонка доставила в Москву. Расти на новоселье, живи здесь много дней, над городской панелью цвети и зеленей. Дыши прохладой летом и радуй каждый год медовым легким цветом на площади народ.
Над морем солнечной пшеницы, над зыбью спелого овса, как часовые вдоль границы, в тумане высятся леса. Они стеной стоят на страже, качая копьями ветвей, чтоб не проник ордою вражий в поля кочевник суховей. Покачиваясь величаво, стоят деревья сторожа, как богатырская застава у боевого рубежа.
Меж болот из малого колодца ручеек холодной струйкой льется. Не приметен этот ручеек ни широк, ни звонок, ни глубок. Перейдешь его через дощечку, а глядишь, ручей разлился в речку, хоть местами речку эту вброд и цыпленок малый перейдет. Но паят ее ключи, потоки, и снега, и ливни летних гроз, и течет она рекой широкой, разливается в спокойный плес, пенится под плицами колес. Перед нею путь большой и долгий, из лесного края в край степной, и зовут ее рекой Волгой матушкой, кормилицей родной. Волга рекам родины царица, ни одна не может с ней сравниться. Высятся над Волгой города, на волнах качаются суда, возят много дорогого груза. А у Волги есть сестра Вазуза, вьется Волга, а ее сестра напрямик течет, крута, быстра. Меж камней бурлит она в дороге, сердится, катясь через пороги. У Вазузы с Волгой с давних пор был такой между собой спор, кто из них сильнее и быстрее, кто из них умнее и хитрее. И тянулась тяжба долгий век у сестер у двух студеных рек. Ни одна не уступала в споре, наконец решили, ляжем спать, а проснувшись побежим опять. Кто скорее добежит до моря, то и будем старшие считать. Вот зима послала им постели под широкой крышей ледяной, шубы накрыли их метели, белую одели пеленой. Но Вазуза пробудилась рано под покровом вешнего тумана, и сестру решилась обмануть. Собралась, да и пустилась в путь. Говорит, прощай, сестрица Волга, нежиться во сне ты будешь долго. Я же той порой по холодку от тебя подальше утеку, выберу дорожку попрямее и до моря добежать успею. Пробудилась Волга в свой черед, над собой взломала синий лед, растеклась в полях среди простора, разлилась от буйных вешних вод, и пошла ни тихо и ни скоро, ни спеша, ни мешкая, вперед. Хоть она весной проснулась поздно и путем извилистым текла, но сестру свою догнала грозно, гневная к Зубцову подошла. И Вазуза с Волгою не споря, просит донести ее до моря, ей самой устало не дойти, не собрала силы по пути. Что ж, сестра родная не обуза, две реки в пути слились в одну, с той поры шумливая Вазуза будет Волгу каждую весну. Просыпайся, старшая сестра, пробираться к морю нам пора. В наше время Волга и Вазуза — две реки Советского Союза. Говорит народ, что у сестер до сих пор между собою спор. Спорят реки Волга и Вазуза, спорят с Доном, Обью и Двиной, кто из них подымет больше груза, больше рыбы даст земле родной, кто прогонит летом больше сплава, всем советским рекам честь и слава.
Под праздник, под воскресный день, пред тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 10 лет». Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. «Давай, старуха, помолчим, а кто откроет рот и первый вымолвит словцо, то дверь и зрет». Проходит час, за ним другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. «А ну-ка, гости, — говорят, — кто в домике живет?» Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха, хозяйка ни гугу. Нашли табаку старичка, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все взяли гости, что могли, и вышли за порог. Идут двором и говорят: сырой у них пирог. А им во след старуха: нет, пирог мой не сырой. Ей из угла старик в ответ: старуха, дверь закрой.
Фонтанка плещется, как встарь, над ней стоит дворец, но в дом, где жил когда-то царь, пришел другой жилец. Все для него припасено: палитра и мольберт, и говорящее кино, и камерный концерт. Он ловит звезды в телескоп, строгает в мастерской или сидит, нахмурив лоб, за шахматной доской. Дворец осаду перенес, налеты и обстрел, но устоял он, как утес, под бурей уцелел. Свидетель многих славных дней, стоит он на посту с 4-й бронзовых коней, застывших на мосту.
Передают в горах такой рассказ. Война пришла на Северный Кавказ, и статую с простертой рукой увидел враг над пенистой рекой. Убрать, сказал немецкий генерал, и бронзу переплавить приказал. И вот на землю статуя легла, а вечером, когда сгустилась мгла, немецких автоматчиков конвой ее увез в машине грузовой. До самых звезд в ту ночь стоял туман, в ущельях гор скрывая партизан. И там, где был дороги поворот, заговорил по-русски пулемет. И эхо вторило ему в горах на всех гортанных горских языках. И выстрелами озарялась ввысь, в теснинах гор за Ленина дрались. И Ленин сам с машины грузовой смотрел на этот партизанский бой. Проснулись утром люди в городке, и вышли 10 первыми к реке. Они пошли взглянуть на пьедестал, где Ленин столько лет и зим стоял. И видят, Ленин цел и невредим, и так же руку простирает к ним, как прежде руку простирает к ним, и говорит: друзья, мы победим. Он говорит, или шумит река, бегущая сюда издалека.
Вольный ветер веет с моря, слышен тяжкий плеск реки. В Ленинграде на Авроре по снастям бегут флажки. Так же веял ветер вольный, волны пенила Нева, в дни, когда кипящий Смольный слушал Ленина слова.
У Кремля в гранитном мавзолее он лежит меж флагов недвижим, а над миром, как заря аллея, плещет знамя, поднятое им. То оно огромное, без меры, то углом простого кумача обнимает шею пионера, маленького внука Ильича.
Различным образом державы свои украсили гербы. Вот леопард, орел двуглавый и лев, встающий на дыбы. Таков обычай был старинный, чтоб с государственных гербов грозил соседям лик звериный оскалом всех своих зубов. То хищный зверь, то птица злая, подобие потеряв свое, сжимают в лапах, угрожая, разящий меч или копье. Но ни орел, ни лев, ни львица собой украсили наш герб, а золотой венок пшеницы, могучий молот, острый серп. Мы не грозим другим народам, но бережем просторный дом, где место есть под небосводом для всех, кто кормится трудом. Не будет недругом расколот союз народов никогда, неразделимы серп и молот, земля и колос и звезда.